Radio Svoboda. Радио Свобода подводит итоги минувших шести дней. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России мы обсуждаем с финансовым аналитиком, социологом и представителем общества защиты прав потребителей. Традиционный обзор публикации в интернете, вопрос недели о футбольных проблемах России, рассказ о международном московском кинофестивале, реплику Виктора Шендеровича «Короче». Все это вы услышите в программе «Итоги недели. Радио Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. В программе «Итоги недели» мы обсудим повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля в России заметно вырастут цены на услуги ЖКХ. В зависимости от типа жилья и рода услуги, плата за квартиру, электроэнергию, воду и газоснабжение повысится на 3-25%. 1 сентября, как ожидается, пройдет новое повышение расценок. Почему рост цен за услуги ЖКХ превышает темпы инфляции? Могут ли потребители коммунальных услуг влиять на ценовую политику управляющих жилищным хозяйством компаний? Как добиться демонополизации в сфере коммунального хозяйства? Наконец, вызовет ли повышение цен новую волну социальных протестов? Эти темы я и буду обсуждать в течение ближайших 20 минут с экспертами «Радио Свобода». Мой первый собеседник – председатель комиссии по недвижимости общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, бизнесмен Юрий Грудин. Я прошу Юрия оценить общий показатель роста расценок на коммунальные услуги.
Со ссылкой на Росстат в среднем вообще вот по России на 11,7%.
Из чего складывается это повышение?
Да, в общем-то, все равномерно, более-менее там повысили за первую половину, сейчас еще там за два месяца промежуточный, с 1 сентября складывается как раз вот в эти 11%.
Кто принимает решение о повышении? Это региональные власти или это есть какое-то соответствующее решение в верхах, в правительстве?
Это вообще ответственность региональных властей. Знаете, я вот здесь вот сейчас был на Петербургском экономическом форуме и видел заявление членов правительства, в частности там министра Минэкономразвития, да, о том, что они как раз-таки хотят, чтобы рост тарифов не превышал инфляцию. Как видно из статистики, инфляция за прошлый год у нас 6,6%. На сегодняшний день региональным властям это не удается сделать. Я знаю, что федералы как раз вот критикуют местные власти за то, что они не могут, скажем так, вот объективно хорошо администрировать этот сектор и, соответственно, являются заложником роста тарифов как от монополистов, так и от коммунальщиков.
А в чем причина? Чем они объясняют то, что им не удается соотнести рост коммунальных платежей с уровнем инфляции?
И объяснений очень много, да, объяснений много, и в каждом регионе они свои. Где-то это изношенные сети, где-то это действительно как бы там дорогие, там северные, если брать территории, дорогие энергоносители, да. Общая болезнь, я бы так сказал бы, это, конечно, плохое административное управление коммунальной сферой. Там, на самом деле, в последние годы и вообще там всегда традиционно очень много фирм, которые как бы делают либо некачественные услуги, либо псевдоуслуги там и так далее и тому подобное, в том числе как бы неэффективная работа зачастую монопольных поставщиков энергоуслуг.
Означает ли это, что повышение тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство не сопровождается никаким улучшением качества этих услуг?
Это так, это такой тренд, да. Качество не растет у нас с повышением тарифа, это факт.
А почему вы улыбаетесь?
Потому что как бы это противоречит здравому смыслу, экономическому смыслу. Повышаем стоимость продукта или услуги, и должны повыситься его потребительские свойства. То в случае ЖКХ это не работает.
Есть ли какие-то объективные экономические причины, по которым растет стоимость услуг ЖКХ? Ну, предположим, там рост цен на энергоносители, там удорожение каких-то еще там первичных, вторичных, третичных расходов, или это просто административный волюнтаризм все?
Нет, ну, в каких-то областях, конечно, есть. Например, вот сейчас там в среднем повысился на природный газ тариф, и он, кстати, выше остальных 13%, это благодаря достаточно высоким ценам на газ, в том числе и на внутренний рынок. Но, опять же, это же монополия, да, которая поставляет, там, «Газпром» у нас монопольно и регулирует цены.
Есть ли какие-то оценки примерно горожанин российский, ну, в Петербурге вы лучше знаете, видимо, ситуацию в своем городе, платит за среднюю квартиру?
И квитанция, которая проходит за однокомнатную квартиру, это где-то от наверное, 2 до 4,5-5 тысяч на двухкомнатную. Это где-то 7,5-8 тысяч, назовем вот такие вот коридоры. А трехкомнатная там от 7 до 12.
Это много, на ваш взгляд? Неоправданно много?
Вы знаете, уровень достаточно высокий, если даже сравнивать с европейскими странами. Это сопоставимо. Но мы знаем, что в европейских странах, да, там и прочие экономические показатели, как оплата труда и там и так далее, и тому подобное, достаточно высоки. А уровень оплаты сопоставим.
Потребители могут что-то с этим сделать? Какие-то способы противодействия есть? Если мы с вами установили, что рост тарифов не имеет экономического обоснования, как правило, частично, или в тех случаях, когда рост тарифов не имеет экономического обоснования, и, кроме того, качество услуг не растет. Этому как-то можно противодействовать?
Ну, вообще можно, да. Это нужно на самом деле хорошо контролировать свои управляющие компании. И это вполне законодательство заложило в такой инструмент для граждан. Если способ управления многоквартирным домом ТСЖ, то это сами граждане выбирают правление и председателя и могут его контролировать на эффективность использования квартирных плат. Да. Если это иные управляющие компании, то активная позиция граждан и участие в их в управлении своим домом, она может достаточно эффективно повлиять на органы управления и на сам менеджмент вот, управляющей компании. Ну, есть нюансы, да, есть там просто прямые договора, и тогда собственники, собравшись и получив кворум больше 50%, могут сменить любую управляющую компанию. Конечно, это заложено в жилищном кодексе.
Но вы говорите, что этот рынок жилищно-коммунальных услуг сильно монополизирован.
Коммунальные услуги монополизированы. Коммунальные услуги в основном это вода, электричество, тепло. В каждом городе это база, градообразующее предприятие на 100% городское, практически там, ну, может быть, максимум там 2 предприятия поставщика услуг.
То есть с ними фактически никакого маневра нет? Они вот за какие деньги продают, за такие продают свои услуги?
Город регулирует их тариф.
Есть ли возможность влиять на городские власти тогда у собственников жилья?
Всегда, общеполитически.
Ну, то есть в выборах участвовать, честные выборы вы имеете в виду?
Да, нечестные выборы, свои недовольства, в конце концов, можно транслировать на уровень городских властей, это доступно.
У вас есть опыт работы со своей управляющей компанией, он успешный, этот опыт?
Да, есть. Знаете, где-то успешен, где-то нет, да, скажем, вот процедуры, заложенные жилищным кодексом, конечно, отрабатываются и нарабатываются сейчас сложившейся практикой, да. Где-то могу констатировать, что вот низкая активность граждан все равно в участии управления многоквартирного дома это присутствует. Поэтому зачастую там не хватает кворума и для принятия каких-то решений, или пассивно граждане высказываются. Вот такие живые примеры скажу, как бы, да, там, например, нужно со временем делать фасад, да, являясь собственниками, но у кого желание ремонтировать фасад, и хотя дом не относится к эконом-классу, собрать деньги на это невозможно, да, там какие-то еще расходы, да, то есть вот здесь вот активность граждан, она тоже такая, есть наследие, они собирают, а мы как бы платить не желаем. Здесь есть такой неконструктив. И в то же время есть положительные моменты, где оперативно достаточно и на хорошем уровне обеспечен сервис. Здесь вот управляющая компания, как раз-таки мы там сменили пару управляющих компаний и достаточно хорошо выполняет свои обязанности.
Но, тем не менее, вот общая ситуация такова, что никому не нравится то, что на ЖКХ растут цены, но на собрание жилтоварищества никто не ходит, и за честность выборов тоже никто особенно не выступает.
Да. Вообще так. И я добавлю, что, в принципе, там через ТСЖ управляет незначительное количество граждан. Даже по Петербургу, по-моему, этот процент, около 11% домов управляются через ТСЖ. Остальное это все-таки, они вроде бы как бы акционерные компании, но на 100% принадлежащие городу. Это жилкомсервисы и прочие в других регионах образования, контрольные тем же муниципальным властям.
То есть с ними вообще ничего нельзя сделать?
Экономическая эффективность непросчитываема, они непрозрачны.
Честно ли ведут себя поставщики жилищно-коммунальных услуг с теми, кто их получает, с гражданами? Есть какая-то статистика или опыт какой-то в этом отношении?
А вы знаете, они-то ведут как раз-таки дела с управляющими компаниями. Они получают, за исключением электричества, где счетчики у нас в квартирах стоят, тепло и воду получают с управляющих компаний монополисты. Поэтому вот управляющие компании являются таким вот посредниками. Здесь тоже есть злоупотребление.
Какого рода?
Разность оплаты гражданами по тарифу и разность оплаты этим поставщикам.
Это как-то ловится?
Путем только контроля за финансовой отчетностью управляющей компании.
Юрий, вот живет скромная петербургская интеллигентная старушка одинокая. Ей приходят счета на квартиру. Она подозревает, что это слишком большие деньги по сравнению с тем, что она знает, читает в газетах о том, сколько стоят коммунальные услуги. Какие-то ходы у нее есть для того, чтобы проверить, правильно ли она платит за квартиру?
Да, есть написать в управляющую компанию за разъяснением там каждого тарифа и за основанием, но я уверен, что юристы управляющей компании ответят ей на непонятном ей языке, как бы, да, юридическом, вполне в рамках законодательства, и тем самым, в общем-то, будет вопрос исчерпан.
То есть единственный способ контроля и изменения ситуации, попыток хотя бы изменить ситуацию, это активная самоорганизация граждан?
Активная самоорганизация граждан по контролированию управляющих компаний.
Говорил председатель комиссии по недвижимости общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области бизнесмен Юрий Грудин. В программе «Итоги недели Радио Свобода» мы обсуждаем проблему роста цен на жилищно-коммунальные услуги. И сейчас в эфире «Радио Свобода» главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин. У меня создалось впечатление, что если какая-то сфера экономики или социального хозяйства в России и нуждается в модернизации, то это в первую очередь система жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, пожалуйста, в общем, в каком состоянии она находится?
Ну, состояние действительно далеко от идеального. И вот если говорить о перспективных направлениях развития, где вот требуется действительно наибольшие изменения, сфера ЖКХ, это, конечно же, одна из них. Проблем здесь много. В первую очередь, конечно, это не очень высокое качество услуг, которые получает российское население, и при этом высокая стоимость. Соответственно, снижение стоимости, повышение качества услуг, то есть, в общем, это можно назвать как рост производительности труда в этой сфере, это то, что необходимо достичь в ближайшие годы.
А почему такое соотношение неблагоприятное сложилось? В чем тут коренная проблема?
Понятно, что есть проблемы, которые еще уходят корнями и в Советский Союз. Те проблемы, которые уже образовались уже в российское время, состояние этой сферы ЖКХ в разных регионах, например, оно действительно разное. Это демонстрирует, что там, где администрирование осуществляется лучше, там качество услуг и их стоимость меньше, и наоборот, соответственно.
Последние годы происходит какое-то улучшение ситуации, или все топчется на месте и ограничивается только ростом тарифов?
Ну, я думаю, определенный прогресс здесь есть, но при этом стоит отметить, что он действительно тоже происходит неравномерно. Говорить о том, что в последние годы пошел какой-то резкий прорыв, вряд ли стоит. Как раз вопрос администрирования и повышения качества, повышения конкуренции – это то, что может привести к каким-то прорывным улучшениям в этой области.
Вопрос демонополизации этой сферы хозяйства актуален? Можно как-то добиться, чтобы не было монополизма на этом рынке услуг?
Я думаю, да. Повышение конкуренции, открытие этой отрасли, в том числе для прихода, возможно, иностранных каких-то инвесторов. Приход новых игроков, он, конечно, я думаю, повысит конкуренцию.
Кто же пустит иностранных конкурентов в отрасль, где так плохо обстоят дела у российских производителей и поставщиков услуг? Кому это нужно заранее проиграть в таком соревновании?
Нужно это в первую очередь населению, во вторую очередь государству, потому что действительно эта сфера, я думаю, население воспринимается как одна из ключевых с точки зрения качества работы государства в целом.
Это правда, но, собственно, мне кажется, что один из трендов экономического развития страны – это усиление монополизации.
Ну, я бы не стал так говорить, точно сильного ухудшения ситуации здесь не происходит, и опять же нужно смотреть на отдельные отрасли. В целом, я думаю, мы движемся в сторону повышения конкуренции в целом экономике.
Почему неминуемо повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства?
В российской экономике существует определенный уровень инфляции, да, и понятно, что если цены на услуги ЖКХ повышаться не будет, то их относительный уровень будет снижаться. В принципе, ситуация, когда цены не будут расти какое-то время, они вполне возможны, но для этого мы должны увидеть существенный рост производительности труда в сфере ЖКХ, и, опять же, вопрос повышения конкуренции здесь, он встает на первое место.
Ну вот эксперты говорят о том, что в 2012 году примерно на 12% повысятся тарифы жилищно-коммунальных коммунальных услуг. В то же время по итогам прошлого года инфляция составила от 6 до 7%.
Ну, долгосрочно здесь идет определенный тренд, связанный с снижением уровня субсидий, которые государство предоставляет отдельным поставщикам услуг, да, и замещение их, и вывод оплаты услуг на, грубо говоря, 100% уровень. Например, поставки газа потребителям, они, стоимость газа здесь вырастет гораздо сильнее, чем инфляция. Главная предпосылка здесь такая, что стоимость газа на внутреннем российском рынке, она существенно ниже, чем стоимость газа, который Россия поставляет на экспорт, и стоимость газа в европейских странах и других соседних странах. На этом фоне ускоренный рост отдельных товаров и услуг, он просто выводит цены на эти товары и услуги на общий мировой уровень.
Но потребителям от этого ничуть не легче, им деваться некуда абсолютно.
Бесспорно.
Говорил финансовый аналитик Максим Орешкин. А теперь о возможной общественной реакции на повышение цен на коммунальные услуги я беседую с социологом Мариной Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления Левада-центра. И эксперты, с которыми я обсуждал сегодня тему повышения цен на тарифы ЖКХ и, собственно, социальные сети, в которых эта тема активно обсуждается, уверены в том, что повышение цен может, или это единственное, что способно спровоцировать серьезную социальную активность рядовых граждан. Подтверждают ли это данные социологов? Если да, то почему?
Дело в том, что мы не проводили каких-либо специальных исследований конкретно о проблематике жилищно-коммунальных услуг, восприятии населения, и тем более не проводили в последнее время исследований, конкретно выясняющих степень влияния этого фактора на протестную активность. Поэтому я могу высказать только суждение, исходя из тех представлений, которые у нас сформировались за год для проведения мониторинга социально-экономических перемен. Проблематика уровня цен на жилищно-коммунальное обслуживание является одной из самых важных бытовых повседневных проблем, которые беспокоят людей. И из года в год мы получаем одну и ту же картину, когда спрашиваем о том, какие проблемы общества беспокоят людей больше всего. Всегда на первом месте с уровнем примерно 72% числа опрошенных оказывается проблема роста цен. Проблема роста цен, рост тарифов естественных монополий, рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одна из самых важных составляющих. Мы уже много лет выясняем представление людей о нормальной жизни, о том, какие потребительские стандарты вкладываются людьми в понятие нормальной жизни и сколько для этого нужно людям денег, исходя из сегодняшнего текущего уровня цен. Неизменно оказывается, что представление о нормальной жизни довольно скромное. Уровень дохода, который для этого нужен, это порядка в среднем по России, там порядка 27 тысяч рублей на человека в месяц. Когда мы людей спрашиваем, какие потребительские стандарты возникают у человека в голове, когда он говорит, что вот то такое нормальная жизнь. Один из первых ответов – нормальная жизнь – это когда я могу спокойно оплатить ежемесячные счета, жилищное коммунальное обслуживание за телефон, за тепло, за газ, за свет. То есть эта проблема, она на кончиках пальцев, она вертится на языке, она является символом благополучия или, наоборот, неблагополучия семьи.
Эксперты говорят о том, что проблему повышения тарифов ЖКХ частично можно смикшировать активностью граждан, если они в жилтоварищах будут объединяться, пытаться контролировать управляющие компании. Однако в подавляющем большинстве случаев это не делается. Почему нет корреляции между ожиданиями людей, повышением цен и пониманием того, что, возможно, при повышении своей активности эту проблему каким-то образом решить?
В протяжении всех лет реформирования жилищно-коммунального хозяйства все эти программы доведения уровня оплаты услуг до 100%, то есть постепенное сокращение и упразднение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, вся эта реформа, она носит такой бесконечный характер просто потому, что в ней плохо прописаны и совершенно не работают механизмы контроля за уровнем затрат вот этих самых коммунальных служб. Поэтому сама задача там выхода на 100%, она нерешаемая, потому что по мере того, как повышаются тарифы, у коммунальных служб растут расходы. И, к сожалению, поскольку вот механизмов контроля за этими коммунальными службами, его практически нет, это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, надо признать, что уровень такой вот соседской солидарности российских граждан, он на самом деле не очень высок. люди очень плохо объединяются в микросообщества на уровне подъезда, на уровне одного дома, для того, чтобы решать свои какие-то общие соседские проблемы.
А понятно, почему это происходит? Почему низок уровень способности людей самоорганизоваться?
Потому что эта культура, ее раньше не было, и до сих пор она плохо востребована, к сожалению. Потому что у людей сидит, в общем-то, подтверждаемое их ежедневной жизни представление о том, что они либо могут сделать что-то сами, опираясь на свой ближайший круг, на родственников, близких друзей, либо они должны полагаться на верховную власть. Вот этой социальной середины, микросоциальных сообществ, их нету, нет культуры их организации и нет, в общем-то, веры в то, что такого рода путь может помочь, потому что уверенность, недоверие ко всем институтам общества, оно выражается в том числе и в неспособности к таким вот самоорганизации на уровне микросообществ.
А какая-то хотя бы все-таки тенденция есть к улучшению ситуации? Ну вот последние десятилетия, скажем, что нам говорит? Или общество как было атомизировано, так и остается?
Конечно же есть, понимаете, все-таки зачатки тех же самых товариществ собственников жилья, со всеми проблемами, которые возникают вокруг этих микросообществ, но тем не менее они появляются и есть очень успешные примеры. Но их мало, и это процесс очень длительный и очень затрудненный. Но главное, что при всей официальной риторике о том, что мы хотели бы поддерживать подобного рода сообщества, практика на самом деле очень часто оказывается ровно обратной. Это вот та самая неспособность, с одной стороны, со стороны населения плохие и слабые навыки самостоятельной деятельности, а со стороны власти, со стороны государства, в сущности, в лучшем случае отсутствие помощи в работе этим микросообществом по решению там конкретных социальных проблем, либо прямое противодействие просто потому, что власть организована сверху вниз, и любой чиновник он смотрит только наверх.
Вместе с социологом Мариной Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления Левада-центра, в обсуждении главной темы недели о повышении цен на жилищно-коммунальные услуги в России принимали участие председатель комиссии по недвижимости общества потребителей Санкт-Петербурга бизнесмен Юрий Грудин и финансовый аналитик из банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин. До конца выпуска в эфире традиционный обзор публикаций в интернете, вопрос недели о футбольных проблемах России, рассказ о международном московском кинофестивале, реплика Виктора Шендеровича «Короче». Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Фигура Бери в значительной степени стала мифом.
Он был интеллектуально обогащенный человек, несмотря на то, что он был где-то и жесток. Я вам должна откровенно сказать.
Это был один из немногих людей, который выступал против репрессий.
Всесильная империя. Слабое звено после сталинской власти. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Лучшим фильмом 34-го международного московского кинофестиваля стал фильм «Отбросы» британского режиссера Тидж Кришнан. Лучшим режиссером признан Андрей Прошкин, автор картины «Орда». Сыгравшую главную роль в этом фильме Роза Хайруллина получила приз как лучшая актриса. Лучшим актером стал Эдди Марсон из фильма «Отбросы». В Москве участники кампании «Occupy Следственный комитет» 4 часа сегодня пикетировали здание ведомства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 50 человек. В Хабаровском крае локализован пожар в поселке Чекунда. Огнем было охвачено 6 домов, в которых проживали 19 человек. Погорельцы размещены у родственников и знакомых. В московском Ногинске сегодня около 30 обманутых дольщиков захватили недостроенный дом. Власти Германии разрешили гражданину России Виталию Калоеву, задержанному сегодня, сегодня в аэропорту Мюнхена въезд в страну. Калоев посетит место авиакатастрофы, в которой погибла его семья, в сопровождении российских дипломатов. Корреспондента польской газеты «Выборчий» в Белоруссии Андрея Почобута, которого повторно обвиняют в клевете на президента Александра Лукашенко, в пятницу неожиданно освободили из тюрьмы в Гродно. Сегодня ему в присутствии адвоката предъявили официальное обвинение. Международный посланник по Сирии Кофи Аннан заявил, что мировые державы частично будут нести ответственность за рост числа жертв конфликта в Сирии, если не договорятся о том, как положить конец кровопролитию в этой стране. Сегодня в Женеве проходит международная встреча о будущем Сирии. В Каире Мохаммед Мурси сегодня принес присягу и официально вступил в должность президента Египта. Церемония состоялась в Верховном суде, а не в парламенте, поскольку парламент был ранее распущен Высшим военным советом. В городе Гардез на востоке Афганистана сегодня при взрыве у здания банка погибли 2 полицейских. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «Итоги недели. Радио Свобода». В минувший вторник профильный комитет американского сената принял законопроект о списке Сергея Магнитского, накладывающий ограничения на въезд в США российских чиновников, ответственных за гибель в 2009 году в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Решение конгрессменов вызвало обостренную реакцию российских официальных лиц и одобрение правозащитного сообщества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
От запрета на въезд в Россию до отказа от создания в Ульяновске перевалочного пункта НАТО. Такими могут стать ответные меры российских властей в случае принятия в США закона Магнитского. Пересмотреть отношения с НАТО предложил вице-спикер Государственной Думы, депутат от КПРФ Иван Мельников. По словам Мельникова, с принятием закона Магнитского можно будет говорить о создании инструмента для внесудебного преследования российских граждан, которые по тем или иным причинам окажутся неугодными американским властям. Похожей точки зрения придерживается и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Андрей Климов.
Вся эта мышиная возня вокруг этого так называемого закона, она уже портит атмосферу. Закон хамский, и с точки зрения моей, он средневековьем отдает, потому что там нет никакого понятия о презумпции невиновности, никакой состязательности сторон, просто одно государство влезает грубо в юрисдикцию другого государства, и на основании односторонней информации делает заключение о виновности людей и раздает наказание, как будто судебный орган. Что касается ответных шагов, я за всю Россию сказать не могу. Но сам я являюсь автором законопроекта, который был, между прочим, написан еще в прошлом году. Суть его следующая. Значит, российские парламентарии вправе ставить вопрос перед нашими национальными органами исполнительной власти о разного рода санкциях по отношению к тем должностным лицам зарубежных государств, которые своими действиями или бездействием грубо нарушили законные права наших соотечественников за рубежом. Создавать некие законы про какие-то еще фамилии, это было бы, наверное, просто повторением далекой от права позиции, а вот дать возможность дополнительных инструментов нашим парламентариям с тем, чтобы мы тоже могли повнимательнее смотреть на действия должностных лиц зарубежных и соответствующим образом на это реагировать, наверное, было бы правильно.
В Министерстве иностранных дел России поговаривают об ответных мерах с негативными последствиями для всего комплекса российско-американских отношений, принятие которых окажется неизбежным в случае, если США примет закон Магнитского. Правда, что конкретно может предпринять российская сторона, не конкретизируется. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков убежден, что большинство россиян не о чем беспокоиться. Закон Магнитского в случае его принятия в Соединенных Штатах коснется небольшой группы российских чиновников.
Конечно, это обидно, когда страну наказывают. Но давайте говорить откровенно. Коррупция нашей власти, жуликоватость наших чиновников – это притча во языцах во всем мире. Безусловно, там может быть элемент необъективности. Но с другой стороны, а что еще может противопоставить Запад тотально коррумпированному государству? Причем ведь что в решении? Просто закрытие въезда в Соединенные Штаты Америки. Если это не связано с этой страной, которая является, по мнению многих наших чиновников, которые публично эту точку зрения отстают, она является нашим оппонентом, но и не ездит туда. Чего там страшного? Истерика вокруг этого показывает, потому что наша элита на самом деле имеет двойной стандарт. С одной стороны, она костерит Америку, а с другой стороны, она отправляет туда учиться детей, лечиться, рожать, жить. покупать там роскошные апартаменты, при этом, так сказать, оставаясь ура-патриотами. Но надо понимать, что это наказание не народа, не страны, а все-таки определенной части чиновников.
Большинство российских правозащитников одобряют инициативу сенаторов США, предложивших ввести визовые и экономические санкции для тех представителей российских властных структур, которых на Западе считают прямо или косвенно причастными к гибели в следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По словам руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, в подобной практике нет ничего противоречащего основным принципам права. Часто она используется как раз для того, чтобы принудить то или иное государство соблюдать общепризнанные правовые нормы.
Подобного рода инициативы не являются уникальными, и в некоторых случаях, когда только, скажем так, политическое и экономическое давление способно повлиять на ситуацию, подобные списки и санкции, связанные с ограничением на перемещение и использование средств должностными лицами той или иной страны, принимаются. Я не вижу тут вмешательства во внутренние дела, речь же идет о экономических ограничениях на, скажем так, территории Соединенных Штатов применительно к отдельным государственным чиновникам, которых Соединенные Штаты рассматривают как так или иначе имеющих отношение и виновных в смерти Магнитского. Это же не вопрос наказания, а это вопрос ограничений, связанных с экономической деятельностью.
В июле прошлого года Госдепартамент США внес имена российских официальных лиц, имеющих отношение к уголовному преследованию Сергея Магнитского, в так называемый «черный список». В списке поименованы сотрудники спецслужб, полицейские высшего и среднего звена, тюремные охранники и врачи, прокуроры, налоговые аудиторы, инспекторы, следователи, которые не могут получить визы в США. В ответном российском «черном списке» фамилии 11 граждан США. Соединенные Штаты Америки не единственное государство, рассматривающее возможность применения визовых и экономических санкций к участникам дела Магнитского. В конце октября прошлого года похожий законопроект был внесен в парламент Канады. С аналогичным предложением к французскому министерству иностранных дел обратился депутат Национального собрания Франции Жак Ланг. А в декабре 2011 года депутаты Европарламента предложили ввести повсеместный запрет на территории Евросоюза на въезд и замораживание финансовых активов лиц, причастных к истязаниям и гибели Сергея Магнитского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Москве завершился 34-й международный кинофестиваль. Лучшей картиной основного конкурса признан британский фильм «Отбросы», полнометражный дебют режиссера Тинджа Кришнана. Среди других лауреатов конкурса – итальянские картины «Все копы-ублюдки» режиссера Стефана Салимы и «Присутствие великолепия» Ферзана Ацтепека. Отмечен наградой фильм Александра Прошкина «Орда». Московский кинофестиваль – один из двух крупнейших в России смотров кино. Российскую фестивальную панораму ежегодно представляет Сочи «Кинотавр». Много лет на обоих этих фестивалях работает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Я попросил Марину сравнить художественный и идеологический уровень двух фестивальных программ этого года.
В этом году произошло что-то совершенно необыкновенное по сравнению с предыдущими. И с моей точки зрения, конечно, субъективной, программа, отобранная «Кинотавром» для своего открытого российского фестиваля, она была, по крайней мере, ничуть не слабее, чем программа Московского международного кинофестиваля. Раньше, скажем, были очень большие проблемы, потому что в основном российские именно сценаристы не выдерживали никакой конкуренции со своими собратьями из других стран. Сценарии были просто действительно провальные, и несмотря на все ухищрения режиссеров и артистов, вытащить то, что состоит из одних прорех, логических несостыковок и такого совершенно очевидного вранья, было совершенно невозможно.
Это не связано с тем, что просто ниже стал уровень конкурса Московского кинофестиваля?
Мне так не кажется, потому что как раз этот уровень нового Московского кинофестиваля, 34-го по счету, он примерно соответствует всем тем, на которых я, по крайней мере, последние 10 лет работаю. Дело именно в российской кинематографии. Дело именно в том, что российские кинематографисты стали действительно, на самом деле, делать кино лучше, чем они делали это в предыдущие годы.
Бывают урожайные кинематографические годы, бывают неурожайные. Связано ли повышение уровня фестивального конкурса «Кинотавра» именно с этим? Это какая-то случайность так подобралась, или все-таки улучшается российская киношкола?
Я думаю, что это абсолютная случайность.
О чем снимают фестивальное кино российские режиссеры, о чем пишут российские сценаристы, и о чем иностранные режиссеры и сценаристы? Это более-менее сопоставимые, похоже, параллельные, прямые.
В обоих конкурсах представлены фильмы самые разные, в том числе очень крепкие, жанровые. Ну, допустим, «Ко-ко-ко» Авдотьи Смирновой – это просто отличная комедия. «Я буду рядом» Павла Руминова, допустим, это классическая, чистая по содержанию мелодрама. И такие же точно фильмы представлены в конкурсе Московского международного кинофестиваля. Разница, вообще, честно говоря, есть. И эта разница, пожалуй, вот тоже в последнем году она немножко корректируется, потому что в фильмах российской программы появляются люди из рабочих, скажем, в фильме «За Маркса» или «Совсем простых людей», «Среды бедной интеллигенции». Раньше российское кино плавало в основном вокруг или бандитов, или такого, ну, скажем, светского, гламурного общества. Все же в европейском и в мировом кино все-таки довольно очевидно, что маленький человек, то есть самый обыкновенный, самый заурядный, оказывается центральным героем фильма. Именно его жизнь, его судьба, его взгляды на мир, его отношения с окружающим пространством существенны для мирового кино, намного более существенны, чем для российских кинематографистов. Это вообще довольно странно, потому что само это словосочетание «маленький человек», оно приходит из русской традиции. Но я повторяю, что вот в этом году немного изменилась все-таки ситуация, и это очень радостно.
Где больше актуального общественно-политического кино? Есть ли такое ощущение, что российские или, наоборот, не российские режиссеры охотно или менее неохотно откликаются на сиюминутные проблемы нашего времени?
На самом деле ощущение, что они очень вяло на них откликаются. И вот опять, если говорить о российской программе «Кинотавра», там, конечно, есть внутри отдельных фильмов какие-то реплики или отдельные эпизоды, связанные с процессом Михаила Ходорковского или с какими-то другими такими же существенными для общественно-политической жизни России ситуациями. Но, к сожалению, это повторяет очень фрагментарно, вот такими отдельными какими-то вкраплениями. Допустим, герой фильма «Дня учителя» идет по улице, и навстречу ему, это документальная съемка, включенная в художественное кино, навстречу ему движутся митингующие. Сначала это демонстрация белых лент, потом это, соответственно, их оппоненты. И это включено в фильм, но никаким образом, как это принято теперь говорить, не отрефлексировано. Конечно же, в европейском кино это совершенно иначе. Допустим, вот один из самых сильных фильмов конкурса, представленный Италией. Он называется «Все копы – ублюдки». Действие, естественно, происходит в наши дни. Мир показан глазами людей, которые служат в отряде полиции быстрого реагирования. Ну, по-нашему, это будет ОМОН. Вот это братство разных мужчин, которые постоянно находятся во враждебной среде, которых все боятся и ненавидят. Они не имеют права стрелять, гибнут от рук уличных хулиганов, за превышение необходимой самообороны их таскают под опросом и судам, и они сбиваются в стаи, в такие, в общем, волчьи стаи. Своих не сдают, что бы те ни сделали. И это чрезвычайно интересно, именно то, что мир взят глазами другой стороны. Необыкновенно в российском кино, например, если милиционер появляется, а он появляется очень часто, то всегда мы видим его глазами того, кто с ним находится в какой-то конфликтной ситуации. А здесь это сделано наоборот. Человек показывает очень жесткую ситуацию, очень неприятную ситуацию, очень жестокий мир, но при этом там есть авторская позиция. Вот это, кстати говоря, тоже очень существенно, и то, что отличает российскую кинематографию сегодняшнюю от сегодняшней мировой. Практически ни в одном фильме нет авторской позиции. Ты не можешь понять, на чьей стороне находится сам режиссер. Я сейчас говорю не о морализаторстве, не о тупой назидательности ни в коей мере, но хотя бы о некоторой оценке, о каком-то взгляде, который позволяет тебе судить о том, что все-таки не бывает 100 миллионов прав.
Вопрос о современности, актуальности киноязыка российского кино, реализма, постмодернизм, догма, модные съемки камерой с плеча, эффекты технологические, компьютерная графика и прочее все. На разных языках сейчас говорит российский кинематограф и нероссийский кинематограф.
Мне кажется, честно говоря, что совершенно совпадает то, что происходит именно в языке российского кино с тем, что происходит в кино европейском. Сделано оно очень часто на очень высоком, надо сказать, уровне технологическом. Допустим, там фильм Павла Костомарова, Александра Расторгуева «Я тебя не люблю». Там люди сами себя снимают. снимают, это потом очень хитроумно монтируется. Соответственно, вы представляете, как выглядят съемки мобильным телефоном, когда человек это делает то в темноте, то на улице, то из-под стола, то наоборот, вися на люстре и так далее. Допустим, очень сложно сочинено, или, допустим, мы берем фильм совершенно другой по эстетике, вообще по всему «Конвой» Алексея Мизгирева. Это просто такая черная дыра, и методы, способы, и режиссерские, операторские, работа с актером, свет, цвет, звук, это все работает на вот создание такой буквально черной воронки, которая втягивает зрителя в себя очень мощно. Сказать, чтобы российское кино было менее технологично или разговаривало бы каким-то вот таким прямым, простым, повествовательным способом, нет, невозможно. Люди очень много экспериментируют, и очень многие вещи смотреть чрезвычайно интересно, именно с точки зрения формальной.
Российское кино конкурентоспособно с нероссийским, с лучшими образцами того, что вы видели в Москве?
Мне кажется, что, в общем, на самом деле нет, но причины тут вот в чем. Вот только что здесь была огромная делегация из Соединенных Штатов Америки. Эти люди приехали для того, чтобы отобрать какие-то российские фильмы для возможного проката в Соединенных Штатах Америки. Им нужно, чтобы, с одной стороны, в этих фильмах было что-то национальное, что определенно выдает страну, в которой происходит это действие, в которой фильм был произведен, а с другой стороны, чтобы там были проблемы универсальные. А вот это для российского кино чрезвычайная редкость, потому что мы или имеем дело с такими фильмами, в которых вообще совершенно неопределима национальная принадлежность, или же, напротив, они так зациклены на том, что происходит прямо перед их глазами, что в этом нет ничего такого, чтобы выводило их за пределы нашего маленького космоса в другой большой.
Программы двух крупнейших проходящих в России кинофестивалей сравнивала кинокритик «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Рубрика «Сетевые разговоры». Важные темы дискуссии в российской блогосфере. Последствия конфликта министра культуры России Владимира Мединского и генерального директора телеканала НТВ Владимира Кулистикова из-за демонстрации фильма «Служу Советскому Союзу», а также решение журналиста Владимира Познера прекратить свое участие в ток-шоу на телеканале «Дождь». У микрофона моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают публичный обмен мнениями между генеральным директором телеканала НТВ Владимиром Кулистиковым и российским министром культуры Владимиром Мединским, связанный с просьбой высокопоставленного чиновника не транслировать фильм о Второй мировой войне «Служу Советскому Союзу». Действие фильма происходит в советском тюремном лагере, узники которого вынуждены дать отпор немецким захватчикам после того, как охрана лагеря дезертирует. По мнению Мединского, в фильме нет ни одного положительного героя в погонах, поэтому показывать его в годовщину начала Великой Отечественной войны означает оскорблять ветеранов. Глава НТВ отреагировал на это не только отказом снять фильм с эфира, но и стихами, которые публикуют в «Живом журнале» заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
«Министр Мединский, вы большой ученый, в киноискусстве вы познали толк. Наш зомбоящик, вами облеченный, затравлен точно серый брянский волк».
Блогер Палук считает, что глава НТВ не должен был игнорировать призывы министра культуры.
«Кулистиков, ты не снял с экрана фильм, оскорбляющий не только ветеранов, но людей с нормально работающим мозгом. Ты не сделал этого после обращения свеженького министра культуры. Ты не сделал этого, чтобы никто вокруг, не дай бог, не усомнился в твоей крутости. Тебе плевать на людей».
Писатель Андрей Егоров, выступающий в блогосфере под псевдонимом Равега, считает, что словесная перепалка Мединского и Кулистикова свидетельствует о борьбе за власть.
«Мединский, несомненно, претендует на звание главного идеолога страны. Своими громкими заявлениями он с самого первого дня будоражит общественность. Но за словами должны последовать реальные дела, иначе грош цена этим заявлениям, иначе российского министра культуры никто не будет воспринимать всерьез. В самом деле, в Советском Союзе глава культурного ведомства был грозной фигурой, способной завернуть любой спектакль, отлучить от печати любого автора, любой фильм не допустить к показу, положить на полку на долгие годы. А сегодня мы видим письмо Мединского. Он нижайше просит руководство НТВ, не показывая 22 июня картину «Служу Советскому Союзу», после чего фильм все равно показывают. А министру культуры отвечают с насмешкой в бесталанных пародийных стишках, стилизованных под Олешковского. «Власть никогда не дают, ее берут. В этом смысле высокий пост – номинальная должность. На этом посту еще только предстоит завоевать власть». Если Мединский проглотит это оскорбление, оставит его без внимания и без последствий, он так и останется трепачом, от которого много шума, реальных дел не дождешься. Мне кажется, должен последовать асимметричный ответ. Просто потому, что времена изменились.
Правозащитник Игорь Корнилов обращает внимание, что одновременно с довольно громко прозвучавшим обменом мнений двух известных людей, практически без внимания осталось сообщение о намерении властей внести в законодательство ряд изменений для усиления борьбы с экстремизмом в информационном пространстве, не только в СМИ, но и в сети. Издание или блогер могут быть наказаны за публикацию ссылки на материалы, признанные экстремистскими.
Ограничив свободу собраний, власть намерена ограничить и свободу слова. При этом уже сейчас депутаты Госдумы дискредитируют все заявления Путина и Медведева о недопустимости ограничения свободы в интернете и создают механизм политических репрессий, фактически провоцируя население выходить за рамки законодательства достаточно далеко и не по своей воле. Депутатам нужна гражданская война в России? Или федеральным властям понадобилась политическая бойня инакомыслящих?
ЖЖ-пользователь Катбаян комментировал этот пост такими словами.
О какой дискриминации речь? Варьё, обманом пробравшееся в депутаты, заинтересовано только в самосохранении. Они и Путин едины. Не нужно обольщаться заявлениями главных лжецов.
Еще одна обсуждаемая в блогах тема, которая связана со средствами информации, решение журналиста Владимира Познера отказаться от участия в программе «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь». Официально этот отказ связан с ультиматумом, который поставил Первый канал. Ведущий не может одновременно работать для двух телевизионных компаний. Публицист Сергей Митрофанов в посте о заглавленном «Трагедия Познера» то туда, то сюда так комментирует это сообщение.
Познер меня просто поражает. То он встраивается в машину пропаганды, то начинает каяться и все его жалеют, то опять встраивается и вся страна наблюдает за этими телодвижениями. Между прочим, полно журналистов, которые никогда не протягивали руку дьяволу. И когда все это началось, ушли в гетто интернет. Немножко это все становится неприлично с Познером.
Блогер Карамболь приветствует выбор Познера и считает, что на главном российском телеканале будет хотя бы один компетентный профессионал.
На Первом канале нет журналистов, которые правдиво показывают политические процессы в России. Пусть хотя бы Познер будет рассказывать правдиво.
Блогер Бэклинов считает, что причина ухода известного журналиста с телеканала «Дождь» – выбор большей аудитории.
Познер своим выбором между «Дождем» и «Первым» показал, что без аудитории он мелкая величина. Кому он нужен без миллиона обывателей? Без них он даже уйти не сможет, треснув дверью, а тихо сольется, замеченный лишь вахтером с его гнусным требованием просьбой сдать пропуск.
Писатель Андрей Егоров в посте «Познер возвращается к пропаганде» предлагает другие варианты решения возникшей дилеммы.
Не честнее ли в этой ситуации, учитывая продемонстрированные им взгляды, было уйти совсем, на пенсию? Или же сосредоточиться на развлекательных проектах, продолжить кататься по Европам на пару с другом Ургантом?
Это была рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер. Вопрос недели. Этот сюжет возвращает нас к отставке президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко. Поможет ли смена руководства изменить ситуацию в российском футболе? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» вышел на улицы города Чебоксары.
Ну, я думаю, что не поможет. Почему? Потому что не в одном человеке это заключается, а в общей подготовке и в общих подходах к этому делу.
Я думаю, поможет. Хуже-то уже, наверное, не станет. Ну, в смысле, когда мы последний раз чемпионами были Европы или, возможно, чемпионами мира? Мало кто вспомнит, я думаю. Смена руководства? Я думаю, может быть, какие-то стимулы будут для футболистов.
Я так полагаю, то, что не поможет, потому что нужно заниматься как бы больше профессиональным футболом, чтобы у футболистов наших был какой-то стимул выиграть за нашу страну, то есть быть более патриотичными.
Думаю, нет. Если они не хотят играть, что поможет им? Никакое руководство им не поможет, что их пинками гонять.
Надо капитально менять вообще отношение к футболу, к спорту, готовить с детского, подросткового возраста. А руководство это не поможет.
Российскому футболу ничего не поможет. Но если уже в английском языке появился глагол «кержаковит», то есть бьет как Кержаков, то есть там англичане используют, но это уже симптомы. Пациент скорее мертв, чем жив.
Не, не поможет. Я 1000 рублей проиграл в нашем чемпионате. Смерть нашего футбола, все, какой-то как футбол.
Если до сих пор не смогли
то и дальше не смогут.
Навряд ли, наверное, скорее всего, команда-то будет та же самая.
Ну, я тоже думаю, особо, ну, руководство менять, мне кажется, бесполезно так вот. Гораздо лучше, наверное, как-то может системно что-то сделать, как-то поменять ее.
Я не любитель футбола, я понятия не имею. И не смотрю, мне не интересно.
Но это все равно зависит от футболистов уже, от футболистов больше всего. Не они председатели или кто он там.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Марии Бароновой пришли из органов опеки. От соседей поступил сигнал о том, что она плохо обращается с сыном Сашей. Если бы Мария Баронова была депутатом от партии «Единая Россия», она могла бы кормить сына Сашу кокаином и сдавать его в аренду группе педофилов-однопартийцев. И органы опеки сидели бы тихо, а к соседям, подавшим враждебный сигнал, разом пришли бы ОМОН, налоговые органы и санэпидемстанция. Но Мария, как назло, не депутат партии «Единая Россия», а как раз наоборот – активист оппозиционного движения. Поэтому все вышеперечисленное предстоит, по всей видимости, ей самой. В России нет ни парламента, ни телевидения, ни суда, ни прокуратуры, ни санэпидемслужбы, ни органов опеки. Все это только псевдонимы одного карательного органа по имени государство. Впрочем, и государство, если присмотреться, тоже всего только псевдоним. Государства как раз никакого и нет. Точнее, оно распадается на наших глазах. Вот как раз в тот момент, когда депутаты, журналисты, юристы, прокуроры, судьи и тетки из органов опеки по первому свистку бегут обслуживать гражданина-начальника. Короче, мальчик Саша действительно в опасности.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Выпуск подготовила и провела продюсер Наталья Герман. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шара. И прощаюсь с вами до вечера понедельника. Всего доброго и спокойных выходных.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения вывесили огромный баннер с портретом Михаила Ходорковского.
Кристина Киршнер назвала произошедшее в Парагвае государственным переворотом.
Одни военные будут отвечать на все провокации.
Речь идет о незаконном аресте, о пытках.
В журнале Алексей Навальный сообщил, что его электронная почта была взломана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».